Следующий вопрос задает Станислав Витевский. Как вы оцениваете события в Беларуси? Что нужно делать рабочему классу?
Да, события в Беларуси показывают нам несколько вещей. Во-первых, они показывают нам то, что империализм, в котором мы сейчас имеем счастье или несчастье проживать, период империализма, он движется вперед и происходит постепенное и неумолимое загнивание этого самого империализма. Второе, что нам показали события в Беларуси, это то, что некоторые, даже я бы сказал, многие товарищи, они каким образом на ошибках прошлого не учатся. Все те события, которые мы видим и видели в Беларуси, и видим сейчас, до сих пор наблюдаем, они являются калькой с минимальными изменениями с тех событий, которые мы видели в Югославии, которые мы видели в Ираке, Ливии, в Сирии, на Украине и в других местах. И эти события связаны с проведением американским финансовым капиталом и наиболее реакционных его кругов своей политики фашизма на экспорт. То есть в самой Америке сейчас, так сказать, демократия, все господство буржуазии и капитала прикрыто демократическими процедурами, а вовне это империалистическая страна уничтожает такие же демократические буржуазные правительства других стран в угоду своим экономическим интересам. И вот эта цепочка, которая связана с фашизмом на экспорт, американским фашизмом на экспорт, я здесь бы подчеркнул, что это именно речь идет о американском фашизме, потому что это американский капитал финансовый распространяет свое влияние за границы Соединенных Штатов Америки. Так вот, эти события, которые были в других странах, они сейчас происходят в Белоруссии. И мы в Белоруссии видим, как местный капитал достаточно слабый, хотя он слабый по меркам мировым, по сравнению с, опять же, американским капиталом, а по сравнению, скажем, с российским капиталом, я не очень уверен, что белорусский капитал слаб, потому что в Белоруссии сфера государственного капитализма значительно больше, чем в России, и капитал консолидирован больше. Ну вот этот государственный белорусский капитал сталкивается с иностранным капиталом, который приходит извне и пытается политическими методами обеспечить свое экономическое господство. То есть надо понимать, что если и говорится там о политике, о какие бы ни было лозунги выдвигаются перед трудящимися массами и подхватываются трудящими массами, речь идет об экономике, об экономической борьбе и о том, чтобы иностранный капитал американский, в первую очередь, получил какие-то дополнительные преференции на территории Беларуси. И вот здесь многие товарищи как бы до этого пункта вроде доходят, а дальше, то есть они это понимают, что вот два капитала сталкиваются по своим интересам экономическим, еще раз повторяю, что это экономический интерес двух капиталов сталкиваются в Беларуси. А дальше товарищи зачастую говорят, что, ну, посмотрите, мол, вот один капиталист, вот другой капиталист. И трудящимся Беларуси, и рабочему классу Беларуси, мол, все равно, кто из этих капиталистов там победит, они дерутся там себе. И все равно, скажем, уровень жизни рабочего класса в Беларуси падает и при Лукашенко, и это действительно так, с этим никто не спорит. Уровень жизни, если сюда придет иностранный капитал, тоже будет вроде как падать. И такое ощущение, что рабочему классу совершенно все равно. Конец-то, собственно говоря, один и тот, и в том, и в другом случае. И вот здесь принципиальная ошибка, заключающаяся в том, что когда иностранный капитал придет в Белоруссию и обеспечит там свое экономическое господство, он просто производство, которое сейчас есть в Беларуси, будет уничтожать натурально. И мы это видели на Украине, мы это видели в России после того, как, собственно говоря, такой же фашистский переворот произошел у нас в 1993 году с расстрелом парламента. Иностранному капиталу в других странах нет никакого резона поддерживать какую-то промышленность. Там либо сверхэксплуатация происходит, либо промышленность просто уничтожается в угоду того, чтобы собственные предприятия получили конкурентные преимущества. Ну и таким образом, если пока не брать, не рассматривать вопрос о том, чем должен заниматься рабочий класс, то вот если как бы, рабочий класс ничем не занимается и, так сказать, индифферентен к происходящему, то даже вот при такой постановке вопроса государственный капитализм лукашенковский, он для рабочего класса лучше. Он не хороший для него, он лучше, чем приход иностранного капитала и уничтожение, просто полное уничтожение промышленности. В этом смысле здесь был такой отличный советский фильм «Белое солнце пустыни». И там товарища Сухова спрашивали, быстро или помучиться. На что товарищ Сухов очень правильно отвечал. Лучше, конечно, помучиться. И вот в данном случае рабочему классу и трудящимся лучше, конечно, помучиться с государственным капиталом, хотя если это будет все продолжаться так же, как оно продолжается, ничего хорошего рабочий класс, в частности, и трудящихся в целом, в Беларуси не ждет. Но лучше все-таки помучиться. А теперь мы переходим к тому, а зачем же эти мучения-то нужны? Что нужно сделать для того, чтобы эти мучения прекратить? Здесь мы приходим к тому, что рабочий класс в целом должен стать из объекта, который используется для политических целей различной группы буржуазии, субъектом политики. И в этом случае как раз рабочий класс может на эту политику влиять. Потому что то, что мы видим сейчас, рабочий класс – это просто объект, который, так сказать, пихают то туда, то сюда, то за Лукашенко, то за честные выборы и поддержку антилукашенковских настроений. И в целом никакой субъектности рабочий класс не представляет. И вообще говоря, вот всякие разговоры о том, кого же в Беларуси рабочий класс должен поддержать. Но вот непонятно, тот класс, который является классом в себе, который не осознал себя, не является классом для себя, он никого поддержать не может, потому что никакой политической силы из себя не представляет. Он может быть пристегнут к одним капиталистам, которые борются против других капиталистов. И все. И больше ничего с точки зрения политики здесь для рабочего класса не светит. Поэтому рабочему классу необходимо становиться из классом себе, классом для себя. Для этого нужно осознавать свои коренные интересы, ближайшие интересы, и за них начинать бороться. То есть ставить свою повестку. Не идти в фарватере повестки тех или иных капиталистов, а ставить свою повестку. А в чем эта повестка заключается? Она заключается в том же самом, что та же самая повестка, что и для рабочего класса России. Та же самая повестка для рабочего класса Украины, для любого рабочего класса в эпоху господства капитала. Эта повестка заключается в том, что надо бороться за улучшение условий труда, за сокращение рабочего дня и за увеличение заработной платы. И вот за это, вот эти требования для рабочего класса, которые вроде как бы изначально они имеют форму экономических требований, и эти требования могут стать политическими. Скажем, требования сокращения рабочего времени, сокращения рабочего дня, оно уже является политическим, потому что решить этот вопрос для всего рабочего класса во всем государстве – это уже политическое требование, это уже не экономическое требование. И то есть вот из этих экономических требований могут появиться требования политические. А что получается сейчас? И что некоторые товарищи, даже которые раньше состояли в рабочей партии России, предлагали? Они предлагали следующее. Вот есть движение, движуха, я так назвал, за честные выборы. То есть вот кто-то там что-то намухлевал где-то на выборах. Правда, мы знаем, что на любых выборах, в общем-то, нельзя, какие бы выборы ни вы ни взяли, честными их не назвать. В каком смысле честные выборы? Честные выборы – это выборы советского типа, выборы в советы. Вот это честные выборы. А выборы в президента, в парламент – это все выборы буржуазные, и это просто обманка для трудящихся, не более того. Ну вот товарищи начали говорить, что вот сейчас такая движуха началась за честные выборы. Против фальсификации на выборах Лукашенко. Что, мол, Лукашенко набрал там не 80% голосов, а сколько, нам не говорят. 79, надо полагать, или 75. Поэтому вот на этой волне иностранный капитал поднимает трудящихся, просто непосредственно даже оплачивая, там, то есть покупает трудящихся на то, чтобы они поднялись за эти совершенно не чуждые и ненужные трудящимся и рабочему классу лозунги, И пошел этот рабочий класс, смел Лукашенко для того, чтобы, надо понимать, посадил себе на шею какого-нибудь ставленника американского капитала. И так как вот эти настроения уже, так сказать, взбудоражены, наши товарищи предлагали делать следующее, что давайте, мол, мы как бы пристегнемся к этим настроениям, мол, да, за честные выборы, все правильно, 80% это много, а вот еще как бы и заодно за зарплату поборитесь. То есть к абсолютно самоубийственным, суицидным требованиям, которые убьют огромное число трудящихся в Белоруссии, пристегиваются как бы правильные требования, которые выгодны рабочему классу. Это типичный хвостизм, и ничего кроме хвостизма здесь нет. Что нужно делать коммунистам, и что нужно делать рабочему классу? Коммунистам нужно разъяснять рабочему классу, в чем их интерес. И если сейчас рабочий класс идет радостно и голосует, выходит там на площади и бегает по площади, получает дубиналом от ОМОНа за честные выборы, то надо объяснять рабочему классу, честно сказать, что это самоубийство. Что рабочий класс занимается самоубийством. Не поддерживать, мол, мы за... Да, это хорошее требование, вот еще и за зарплату поборитесь. Нет, надо разъяснять, что рабочий класс занимается самоубийством, что это реакционные действия. Самые темные, самые дремучие действия, которые рабочий класс мог бы делать. И, конечно, после этого разъяснять о том, что рабочий класс должен бороться за свои ближайшие интересы. И таким образом создавать повестку и возможность влиять и на Лукашенко, на так называемую буржуазию, которая выступает за национальную буржуазию, и влиять на тех, кто настроен и ориентирован на иностранный капитал, то есть именно устанавливать вот такую свою повестку борьбы за улучшение условий труда. При этом бегать и получать дубиналом от ОМОНа на площадях рабочему классу совершенно не нужно, потому что это никак не раззадорит рабочий класс. Вот надо сказать, что в 90-е годы, когда, собственно говоря, все то же самое происходило, когда рабочий класс получил дубиналом, вот ни за что, за чужие интересы. Он получил дубиналом, поубивали людей и так далее. Сколько людей в могилы легло за эти совершенно пустые требования. И рабочий класс России получил, надо сказать, очень серьезную прививку от дальнейшей борьбы на долгие годы. И если сейчас рабочий класс поддастся вот этой волне, которую ведет иностранный капитал, компрадорский капитал, то Белоруссия получит ту же самую прививку и от борьбы рабочего класса, и от коммунизма в том числе. Потому что посмотрите внимательно на Украину. Вот сейчас вроде как бы там все улеглось, те майданные так называемые настроения схлынули, все улеглось, но при этом в Рабочей партии России, я вот, например, не знаю, есть ли у нас с Украины какие-то товарищи, которые состоят в Рабочей партии России, могут вести какую-то, хоть какую-то деятельность на территории Украины, связанную с взаимодействием с рабочим классом. То же самое может совершенно произойти и в Белоруссии, если Лукашенко будет сброшен. Дальше. Во в целом, как там коммунисты поживают на Украине? Вообще коммунистическая идеология и коммунистические мысли там не являются ли запрещенными теперь? Есть ли там люди, которые открыто говорят о своем марксистском мировоззрении? Я думаю, таких людей очень немного, и за это можно очень сильно сейчас пострадать на Украине. Те граждане, которые хотят того же самого в Белоруссии, добро пожаловать под дубинал ОМОНа, выходите на митинги и протестуйте, дудя в дудку иностранного капитала. Вот, собственно говоря, что происходит и что нужно рабочему классу делать. Но здесь еще надо отметить вот какой момент. В целом есть такая идея, что, мол, ну вот люди еще не научились распознавать такие действия, собственно говоря, связанные с американским фашизмом. Они еще не научились распознавать, они еще там дремучие. Но это ничего страшного, придет со временем, а пока давайте вот работать как есть. И это, я думаю, что неправильная постановка вопроса. И вообще это в некотором смысле такое пренебрежение к теории. Ведь как развивалась, ведь марксистская теория, она развивается все время. И, скажем, если мы возьмем время, когда собирался второй съезд, когда создавалась программа партии, тогда, в общем-то, уже многое было про марксизм известно. Но вот тогда еще, в то время, скажем, Плеханову позволялось отказаться от диктатуры пролетариата. Так вот, когда разрабатывалась программа партии, партийная программа, да, то есть Плеханов выбросил из оттуда диктатуру пролетариата, ну, а Ленин потом ее вернул. Тогда это как бы позволялось еще, да, то есть развитие науки марксистской не дошло до того, что диктатура пролетариата – это, ну, краеугольный камень, вокруг которого все строится. Но та же самая идея об отказе от диктатуры пролетариата и замена ее на что-то было то, что бы то ни было другое, в 15-м году, в 17-м году уже видится, ну, каким-то, ну, явным антимарксизмом. А при этом в начале, в 92-й, по-моему, это был год, в принципе, еще никто ренегатом и ревизионистом Плеханова не называл. Перейдем в наше время. Вопрос о фашизме на экспорт. И теория фашизма на экспорт, она, вообще говоря, разработана Рабочей партией России, и пропаганда этого теоретического положения ведется уже многие годы. И, собственно, это теоретическое положение, оно подтверждается и практикой. Мы видим эту череду оранжевых, так называемых, революций, которые связаны с американским фашизмом на экспорт. И, в общем, надо сказать, что те товарищи, которые активно спорили там, еще 5 лет назад с такой постановкой вопроса, теоретической постановкой, сейчас, в общем-то, уже не спорят с этим. И можно сказать, что вот понимание тех процессов, которые идут в указанных странах, оно именно связано с фашизмом на экспорт, с американским фашизмом на экспорт. Не с чем-то другим, что это не что-то такое. Это теоретически обосновано и практически доказано. Поэтому нельзя сказать сейчас, что человек, который теряется в оценке американского фашизма на экспорт, нельзя назвать его марксистом. Соответственно, не могут такие люди, которые еще не усвоили эту категорию, не поняли, что происходит, они не могут в полной мере называться марксистами, и они не могут считаться авангардным классом рабочего. А следовательно, они не могут состоять в партии рабочих. То есть тут все просто. И говорить, что там товарищи работают, но при этом они вот еще тут что-то не усвоили, вот этот момент не усвоили про американский фашизм на экспорт. Все, поезд ушел. Поезд, когда можно было не понимать это, он ушел. Ушел он лет 5-10 назад. Сейчас тот, кто это не понимает, тот, кто в этом теряется, тот, кто в этом путается, к сожалению, ну, не получится у них стать марксистами и стоять на твердой марксистской позиции. Ну, наверное, вот это то, что по Белоруссии я хотел сказать.